Арзамас и правительство Ивановской области представляют курс «Открывая русскую провинцию» Иваново. Лекция вторая. «Из крепостных в бизнесмены. История успеха». Рассказывает Ирина Поткина.
Мы поговорим о становлении российской текстильной промышленности в XIX веке, о становлении русского Манчестера. Но начну я немного с другого. В нашей стране история отечественного предпринимательства стала изучаться в последней четверти XIX века, тогда, когда предпринимательство стало принимать большой размах и играть существенную роль в экономической жизни государства. Именно тогда появились первые, пусть и неопытные, научные труды, но авторы которых пытались осмыслить феномен предпринимательства и ответить на вопрос, почему люди стали брать на себя инициативу по созданию предприятий и таким образом менять облик страны. Так постепенно в рамках экономической истории стала складываться дисциплина, которая получила название «История предпринимательства». И Россия была в общем историческом тренде до 1917 года. После этого, этой даты, о феномене предпринимательства у нас забыли надолго. И только в конце XX века эта дисциплина пережила свое второе рождение, обретя статус подлинной научности. И благодаря современным исследованиям была открыта новая, неизвестная и очень яркая страница нашей истории. Как все начиналось? Чтобы не уходить вглубь веков, обратимся к концу XVIII века. 17 марта 1775 года вышел манифест императрицы Екатерины II, разрешивший всем и каждому заниматься мелкой торговлей и производством. Тогда, согласно исследованиям, наша деревня ожила, появились промыслы, мелкие предприятия, и это определило дальнейшее развитие предпринимательства в России. В целом, у нас четко просматривались две тенденции. Первая – рост снизу. Крестьяне и крепостные государственные создавали мастерские в виде домашней мануфактуры. Затем индивидуальные фирмы, из которых в дальнейшем выросли крупные промышленные предприятия. Это характерно, например, для текстильной промышленности, которая развивалась, по сути, без помощи государства, благодаря усилиям крепостных крестьян, сумевших выкупиться на волю, заплатив при этом немалую сумму своему бывшему помещику. Эта деятельность предприимчивых или, как тогда говорили современники, капиталистых крестьян в научной литературе получила название протоиндустриальной активности. То есть это все то, что предшествовало индустриальному росту в стране. Вторая тенденция – рост сверху. Государство стимулировало развитие определенных отраслей, чтобы решить экономические проблемы страны, чтобы преодолеть отставание России от стран Западной Европы. Так происходило с горнодобывающей и металлургической промышленностью, железнодорожным строительством. Но мы с вами говорим о текстильной промышленности, которая на рубеже 19-20 веков являлась ведущей и передовой отраслью отечественной индустрии, очень энергично развивающейся на протяжении всего XIX века. Первая в России механическая бумагопредельная фабрика, как нетрудно догадаться, появилась в Петербурге. Это была императорская Александровская мануфактура, но самое главное, она была казенным предприятием. И в дальнейшем эта фабрика стала образцом для создания других фабрик по всей России. Но все-таки сердцем текстильной промышленности России стал так называемый центрально-промышленный район. Он в статистических документах начала XX века еще назывался Московской промышленной зоной. И вот этот регион объединил 9 губерний, в том числе Владимирскую, Калужскую, Костромскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую. И вот современная Ивановская область в те времена была частью обширной Владимирской губернии. В этом регионе, в самом сердце страны, европейской ее части, становление промышленности шло естественным образом, благодаря предприимчивости крестьян. Здесь, в Ивановском крае, была скудная почва, суглинки или красная глина с высоким содержанием песка. А это значит, что земледельческий труд не мог дать высоких доходов и, соответственно, не мог прокормить большую крестьянскую семью в течение всего года. А помещикам надо было платить оброк. И население вынуждено было отвлекаться на разные промысловые занятия с тем, чтобы получить хоть какой-то приработок. Уже на рубеже 16-17 веков село Иваново становится центром производства льняных холстов. И тут я сразу хочу заметить, что лен – это очень трудоемкая культура, с ней очень трудно работать, она быстро портится, требует особых условий хранения. И тем не менее, из этой культуры в России выделывались прекрасные ткани, в том числе и тончайший батист. Вот представьте себе тонкую ткань, но вы берете в руки иголку и протыкаете ее, словно твердую бумагу. Во второй половине 17 века вот в Ивановском крае уже занимались отбелкой, окраской полотен в различные цвета. Было много так называемых набойных изб, где холсты с помощью деревянных манер и масляных красок украшались разнообразными рисунками. Набойку делали и на заказ, и на продажу. А развитию набойки способствовало также то обстоятельство, что в крае было много маленьких речек, ручьев, то есть воды, которая необходима для промывания окрашенных полотен. А также здесь была дешевая рабочая сила, крестьянские руки и, главное, близость к крупным торговым центрам – Москве, а самое главное – к Нижнему Новгороду с его прекрасной ярмаркой. Все секреты набойного дела и оборудования передавались по наследству от отца к сыну. Манеры или трафареты изготавливались для большей прочности из очень плотных пород дерева, таких как дуб, граб, бук, орех. Вот эти секреты часто записывались от руки каким-то шифрованным образом, с тем, чтобы никто посторонний не мог разгадать. Да, представьте себе, вы видите шифрованную запись конца 17-го, начала 18 века. Если переводить это на современный язык, то мы имеем дело с ноу-хау, то есть то, что определяет конкурентное преимущество того или иного мастера. Одна из первых полотняных мануфактур в Иванове появилась уже в середине XVIII века в 1751 году. Основателем стал крепостной графа Шереметьева Ямановский. Одновременно с этой фабрикой появились и фабрики других крестьян Шереметьева, Гореленых. Вот эти две фамилии как бы считаются началом того процесса, от которого мы ведем становление современной текстильной промышленности в Иваново. Важную роль в художественном оформлении ткани играли красители. Сначала, как я уже говорила, использовались масляные краски, а затем, вплоть до широкого внедрения искусственных красителей, в течение века с конца 18 до середины 70-х годов 19 века использовались минеральные и растительные краски на всех ситценабивных предприятиях Ивановского края. Основными красителями тогда являлись растения марены и индиго. Между прочим, эти краски давали довольно устойчивый цвет, он не линял. Вот этот краткий экскурс в предысторию ивановской текстильной промышленности говорит о том, что у местного населения сложился устойчивый навык к ремесленным занятиям. И это значительно облегчило переход к мануфактурному производству. Но здесь бы я хотела подчеркнуть и значение таких профессий, как резчик по дереву, гравер и колорист. Для ситценабивного дела это ключевые профессии. И здесь уже как бы мы имеем дело не просто с техническими навыками, которые необходимы в промышленном труде, но здесь мы имеем дело с художественным чутьем. Колорист – это профессия очень важная для текстильной промышленности. Надо было создавать цветовую гамму. Не все цвета сочетаются. И увидеть цветовую гармонию дано не каждому. Современная ивановская текстильная промышленность зародилась в начале XIX века, когда мануфактура Михаила Ивановича Ямановского и Мефодия Ивановича Горелина изменили свою специализацию, переключившись на бумажное производство. И тот, и другой были крестьянами графа Шереметьева. Именно в этот момент оба отказываются от полотняного производства и целиком переориентируются на бумажное производство. Одновременно они занимались ручным ситценабивным производством в форме так называемой рассеянной мануфактуры. Что это означает? Работа раздавалась на дом крестьянам. Они это выполняли в своих светелках и потом сделанную работу приносили своему хозяину, в данном случае предпринимателю. Вот с моей точки зрения Ивановский край дает поразительный пример развития мануфактурного производства. Сейчас я займу ваше внимание некоторыми цифрами, но они очень красноречивы. В отчинном крае селе Иваново в 80-е годы 18-го столетия действовало 226 набивных изб, которые насчитывали 633 работника. Из вот этого числа 73 мастерские производили набойку силами своей семьи. То есть это был типичный пример домашнего мелкотоварного производства. А в остальных случаях уже применялась наемная рабочая сила. При этом в те же годы действовало 7 заведений, которые давали работу 25 наемным обручным крестьянам из соседних областей, из Ивановского края. Я хочу обратить ваше внимание, что 25 наемных рабочих для 80-х годов XVIII века – это очень большая цифра. В этих заведениях владельцы ввели рациональное разделение труда, тем самым сумели повысить его производительность, и в конце концов они увеличили прибыль предпринимателя. И вот через несколько лет эти, казалось бы, на первый взгляд, небольшие заведения в 25 человек выросли в крупные капиталистические мануфактуры, во главе которых стояли крестьяне-фабриканты, такие как Горелин, Грачев, Ямановский и многие другие. И уже через 20 лет, в 1808 году, в Иванове насчитывалось только 81 заведение, то есть мы видим сокращение количества, но они собрали 3000 работников. И вот из этих 80, 13 было самых крупных мануфактур. И эти крупные мануфактуры аккумулировали более 90% всех рабочих. В 1812-1830 1936 годах ручное ситцевно-набивное производство демонстрирует очень бурный рост. Оно быстро расширяется, вовлекая в свою сферу все большее количество крестьян-отходников. А в последующие годы начинается упадок в связи с применением механических прядильных и ткацких станков, колерных машин и других приспособлений. Первая паровая машина была внедрена в производство в 1832 году братьями Гарелиными. А первая плоскопечатная машина «Пиротина» тоже впервые была применена на фабриках Гарелина в 1847 году. И применение механических станков, применение паровой силы резко повысило производительность труда. Хочу обратить внимание на то, что бывшие крепостные крестьяне, не имевшие систематического инженерного образования, понимали важность технического совершенствования. И они старались сделать так, чтобы их фабрики соответствовали тому уровню развития техники, которая существовала на тот момент. В конце 1820-х годов крестьяне-фабриканты стали выкупаться на волю. Первым был крестьянин Сава Шомов. Он получил вольную в 1825 году. И уже за ним последовали Гарелины, Бурылины, Гандурины и многие другие крестьяне. Фабрики, переходившие на паровую тягу и использовавшие механические станки, стали очень быстро расширяться. В середине XIX века обнаруживается тенденция к соединению различных стадий текстильного производства под крышей одного предприятия. И тогда одна фирма могла иметь и ткацкий цех, и прядельный цех, и набивной цех, и красильно-отбельный цех. В 1844 году возникает Вознесенская слобода. Первая фабрика, появившаяся здесь, основана крестьянином Бабуриным. Таким образом, рядом с промысловым селом Иваново выросли и быстро стали развиваться слободы. Они отличались от Иваново тем, что их население не было крепостным. И еще одна знаменательная дата. В 1871 году село Иваново объединяется с Вознесенским посадом в город Иваново-Вознесенск. Механизация производства ивановских мануфактур привела к быстрому росту текстильной промышленности Иваново-Вознесенска, который становится крупным промышленным центром Владимирской губернии. Во второй половине XIX – начале XX века характерными чертами развития становится постоянное увеличение размеров предприятий, увеличение капиталов и увеличение количества рабочих, занятых на предприятии. Другой характерной чертой развития текстильной промышленности является создание социальной инфраструктуры фабрики. Что это означает? Что при фабриках появились ясли, родильные приюты, богадельни для престарелых, библиотеки, кинозалы, а иногда даже и театральные залы. Но первыми появились школы, и они появились еще до отмены крепостного права. Я хотела бы сказать, что, конечно, ивановские фабрики немного уступали, например, морозовским предприятиям с точки зрения размеров капитала вложенного, количества занятых рабочих на предприятии, размеров самих цехов и предприятий. Но вот с точки зрения благотворительной деятельности и меценатской деятельности они, конечно, были на равных. И сейчас, наверное, самое время поговорить об очень известных ивановских фабрикантах и об их благотворительной деятельности. В первую очередь я бы хотела сказать о Якове Петровиче Гарелине. Яков Петрович Горелин в 1844 году, когда ему было всего лишь 24 года, получил наследство от своего отца ситценабивную фабрику. Он наладил производство, модернизировал предприятие, закупив больше 100 иностранных станков. И через некоторое время он сдал в аренду ситценабивную фабрику, а сам с головой ушел в общественную деятельность. В течение 10 лет он был городским головой в Иваново-Вознесенске и много потрудился на благоустройство города. Благодаря его стараниям появился парк. В Иваново-Вознесенске появилась библиотека. Но мне, как вот историку, очень приятно рассказать совершенно о другой его деятельности. Он был действительным членом Императорского русского географического общества и Императорского общества истории и древностей. Среди его самых таких знаменательных деяний следует упомянуть следующее. В 1886 году он передал Румянцевскому музею, это сейчас библиотека имени Ленина, коллекцию юридических актов XVII века Суздальской земли. В общей сложности его коллекция насчитывала 3000 экземпляров. Это бесценный исторический источник. Потом Яков Петрович написал замечательную книгу из двух томов «Город Иваново-Вознесенск» или «Бывшее село Иваново и Вознесенский посад». Это поистине всестороннее исследование жизни села Иваново на протяжении многих лет. Он выступает здесь и в роли этнографа, и в роли историка. И, между прочим, это очень интересная для чтения книга. И, собственно говоря, Яков Петрович стал как бы первым историком предпринимательства, который описал деятельность ивановских фабрикантов. И когда он скончался, то весь его капитал ушел на благотворительные цели. Он не был миллионером, таким миллионером, как, допустим, Сава Тимофеевич Морозов. И его капитал, завещанный городу, составлял всего лишь 224 тысячи рублей. Но для тех времен, а он умер в 1890 году, это была громадная сумма. И, конечно, я с большим удовольствием хотела бы рассказать о другом известном ивановском предпринимателе Дмитрии Геннадьевиче Бурылине. В 1914 году в Иваново-Вознесенске открылся музей промышленности и искусства, а его закладка состоялась 2 годами ранее. Те экспонаты, которые были выставлены в этом музее, Дмитрий Геннадьевич собирал практически всю жизнь. Но началось все с коллекции старых книг и монет, которые он получил от своего деда Диодора Андреевича Бурылина. В конце XIX века эта коллекция насчитывала уже свыше 100 тысяч экземпляров. Музей промышленности и искусства стал просветительским центром в Иваново-Вознесенске. При нем имелась обсерватория, кинозал, биологическая станция, концертный зал, лекторий и библиотека. Библиотека была собрана самим Дмитрием Геннадьевичем и насчитывала 25 тысяч томов. Но, что очень важно, при музее действовал филиал Санкт-Петербургской школы технического рисования барона фон Штиглица. Вот это учебное заведение, коммерческое учебное заведение, готовило кадры для русской промышленности. Коллекция отражает круг интересов Бурылина, а он был чрезвычайно широк. Бурылин собирал свою коллекцию с 1864 года. И он собирал рукописи, старопечатные книги, картины, археологические находки, монеты, оружие и разного рода редкости. Он объездил практически всю Европу, побывал в Египте, был в Турции. У него была очень примечательная коллекция ивановских тканей. В 1903 году Бурылин полностью показал публике свою коллекцию. К юбилею Отечественной войны 1812 года, когда открывался музей войны 12 года, он преподнес подарок дочерям императора Николая II шелковые платки, которые были сработаны по старинным гравюрам 1812 года. Бурылин говорил: «Музей – это моя душа, а фабрика – источник средств для жизни и его пополнения». И еще есть одна примечательная черта этого музея, и она характеризует в том числе и Бурылина как коллекционера. В его музее содержалась уникальная коллекция из 700 предметов, коллекция масонских знаков. Он тоже собирал эту коллекцию в течение всей жизни. К ней проявляли большой интерес американцы, пытаясь ее купить, но он отказал, говоря о том, что «я собирал это для России». В 20-е годы 20-го столетия она была передана в Эрмитаж, и потом, благодаря вот той политике, которую проводили в те годы, она была практически рассеяна по различным музеям. И считается так, что коллекция исчезла. Она перестала быть единой, и значит, она фактически исчезла, распылившись на отдельные экспонаты в разных музеях. А заключая свой рассказ, я хотела бы сказать о том, что благотворительность и меценатство – это общероссийская традиция. И ивановцы – это не только Горелины и Бурылины, это и многие другие. Но это и известные также и российские предприниматели, такие как Морозов, который стал основателем Театра художественного в Москве, или же Нечаев Мальцев, который перечислил почти 2 миллиона рублей на то, чтобы был в Москве создан музей изобразительных искусств. То есть промышленная деятельность вела передовых предпринимателей к пониманию того, что они служат Родине, и все, что они делают, должно остаться здесь, в России, и служить России. И вот это была главная цель их предпринимательской деятельности. А если вернуться в целом к развитию текстильной промышленности, то она и в начале 20 века давала позитивный тренд, то есть развивалась поступательно. Но с нами случилась трагедия в 17 году. Произошел вот этот вот прерыв непрерывности, то есть прерыв поступательного развития. И Россия как бы стала страной, которую можно образно сравнить с птицей, подстреленной на взлете.
Курс подготовлен к столетию Ивановской области. Следующая лекция о том, как получилось, что в Иваново можно встретить и купеческий неоклассицизм, и шедевры конструктивизма.